Глава вторая, в которой запечатлены внешние и внутренние черты капитана Сервадака и его денщика Бензуфа. В последний день того года, когда происходили описываемые события, в одном из послужных списков, хранящихся в военном министерстве, можно было прочитать следующее. Сервадак Гектор родился 19 июля 1800 года в Сент-Релади, кантон и округ Леспарский, департамент Жеронды. Годовой доход — 1200 франков ренты. Срок службы — 14 лет, 3 месяца и 5 дней. Служба и боевые походы. Училище Сен-Сир — 2 года. Военно-инженерное училище — 2 года. 87-й линейный полк — 2 года. 3-й стрелковый полк — 2 года. Служба в Алжире — 7 лет. Поход в Судан, поход в Японию. Служебное положение — капитан штаба французских войск в Мастаганеме. Знаки отличия. Награжден орденом Почетного легиона 13 марта 1800 года. Гектору Сервадаку минуло 30 лет. У него не осталось ни родных, ни близких и почти никакого состояния. Но равнодушный к богатству, он был неравнодушен к славе. Пылкое воображение сочеталось в нем с острым природным умом, помогавшим в любую минуту не только подшутить, но и ответить на шутку. Он отличался великодушием и беззаветной храбростью, за что, очевидно, и стал баловнем бога войны, хотя доставил ему немало забот. Однако, сколь это неудивительно для сына Гаронны, гасконца, вспоенного молоком дюжей медокской виноградарши, он не вырос бахвалом. Таков был по своему внутреннему складу капитан Сервадак. Подлинный наследник героев, стяжавших лавры во времена ратных подвигов, Гектор Сервадак принадлежал к разряду тех очаровательных молодых людей, которых, казалось, сама природа предназначила для чего-то необычайного, ибо у их колыбели стояли две крестных — фея приключений и фея удачи. Переходя же к описанию его внешности, скажем, что Гектор Сервадак был молодец хоть куда. 5 футов и 6 дюймов росту, стройный и изящный. Черные его волосы велись кольцами, руки и ноги были красивой формы. Усики щегольски закручены, синие глаза смотрели прямо. Коротко говоря, созданный для того, чтобы нравиться, он нравился всем. И, воздадим ему должное, не чрезмерно показывал, что догадывается об этом. Признаться, да и он сам в этом открыто признавался, познания капитана Сервадака не превышали того, что положено знать. «У нас в артиллерии от дела не отлынивают», — говорят офицеры-артиллеристы, желая этим сказать, что не боятся работы. Зато Сервадак от дела отлынивал весьма охотно, ибо по натуре своей был в равной мере и праздным гулякой, и стихокропателем. Но так как он схватывал все на лету, ему удалось кончить школу не из последних и поступить в штаб. Вдобавок он был не дурным рисовальщиком и лихим наездником. Даже своенравный скакун в манеже Сен-Сира, сменивший знаменитого дядю Тома, беспрекословно ему повиновался. В послужном списке Сервадака отмечено, что капитану неоднократно объявлялась благодарность в приказах по армии, и, надо сказать, вполне заслуженно. Известен такой подвиг Сервадака. Однажды он вел по траншее группу стрелков. Гребень бруствера в одном месте осыпался под градом снарядов и перестал служить укрытием от картечи, которая косила людей направо и налево. Солдаты остановились в замешательстве. Тогда капитан Сервадак взошел на бруствер и своим телом закрыл брешь. «Теперь проходите!» — крикнул он. И рота прошла под градом пуль, а командир остался цел и невредим. По окончании военно-инженерного училища Сервадак, не считая 2 походов, суданского и японского, безотлучно находился в Алжире, при штабе подразделения войск в Мастаганеме. Получив приказ провести топографическую съемку местности между Тенесом и устьем Шелифа, он поселился в Гурби, который едва мог служить приютом во время непогоды. Но не в характере Сервадака было тревожиться из-за таких пустяков. Привольная жизнь среди природы привлекала его той свободой, какую давало ему положение офицера. Гектор Сервадак то бродил по песчаной отмели, то носился верхом на коне среди скал и не чрезмерно спешил закончить порученное ему дело. Ему нравилось это почти независимое существование. Вдобавок, он был не слишком обременен работой, и ему удавалось 2-3 раза в неделю ездить в Оран или Алжир и появляться на приемах у своего генерала или на балах у генерал-губернатора. Здесь-то и довелось ему лицезреть госпожу де Эль. Именно ей намеревался он посвятить то замечательное рандо, первое четверостишее которого только что увидела свет. Вдова полковника, госпожа де Эль, была молода, весьма хороша собой, весьма сдержанна, пожалуй, чуть-чуть надменна, и не замечала, либо не желала замечать нежные чувства, ею внушенные. Вот почему капитан Сервадак не решался пока признаться ей в любви. Он знал, что у него есть соперники, в том числе, как нам с вами известно, и граф Тимашев. Соперничество и вынуждало обоих противников скрестить шпаги, о чем молодая вдова не подозревала. Впрочем, имя ее, уважаемое в обществе, не было даже упомянуто. Вместе с Сервадаком в Гурби жил его денщик Бензуф. Денщик был душой и телом предан офицеру, которому имел честь день-деньской услуживать. Будь у Бензуфа выбор между должностью адъютанта при алжирском генерал-губернаторе и должностью денщика при капитане Сервадаке, он, не колеблясь, выбрал бы последнюю. Однако, если у Бензуфа и не было честолюбия в отношении себя, то совершенно иначе относился он к служебным успехам своего начальника, и каждое утро осматривал левое плечо его офицерского мундира, не выросли за ночь и на этом плече эполет. Имя Бензуфа может ввести в заблуждение. Читатель решит, что наш доблестный солдат родом из Алжира. Ничуть не бывало. Это не имя, а прозвище. Позвольте, но почему же денщика, нареченного Лораном, именовали Зуфом? Почему Беном, если он родился в Париже, точнее, на Монмартре? Вот исключение из правил, которое не взялся бы объяснить ни один самый ученый этимолог. Итак, Бензуф не только жил на Монмартре, но и был коренным жителем знаменитого Монмартрского холма, ибо Бензуф увидел свет в квартале, расположенном между башней Сольферино и мельницей Галет. Поэтому вполне естественно, что человек, имевший счастье родиться в таком исключительном месте, питает беспредельное восхищение к своему родному холму и считает, что нет в мире ничего равного ему по великолепию. И в глазах Бензуфа Монмартр был единственной стоящей внимания горой во всей Вселенной, а одноименный квартал — собранием всех чудес мира. Бензуфу довелось странствовать по свету. И, судя по его рассказам, в какую бы страну он ни приезжал, он видел только Монмартры, которые, пожалуй, были покрупней, но уж наверняка не так живописны, как настоящий Монмартр. А что ж, по-вашему, на Монмартре нет церкви, которая ни в чем не уступает Бургосскому собору? И каменоломен почище Пентелийских? И бассейна, от зависти к которому высохло бы Средиземное море? И мельницы, где не просто изготавливают муку, но и делают всемирно известные галеты. А башня Сольферино, ведь она куда устойчивее, чем падающая башня в Пизе. А остатки лесов, которые вплоть до самого нашествия кельтов были вполне девственными. Что ж, по-вашему, Монмартр не гора? Не настоящая гора, которую только завистники смеют уничижительно называть холмом? Нет. Бензуф скорее дал бы себя четвертовать, чем признался бы, что высота Монмартрской горы меньше 5000 метров. Где же? Где еще во всем мире вы найдете столько чудес, собранных в одном месте? «Нигде», — отвечал Бензуф всякому, кто дерзал считать его суждения несколько преувеличенными. Согласитесь, однако, что страсть эта безобидная. Как бы то ни было, Бензуфом владела одна мечта — вернуться на родной Монмартр, к родному холму и прожить остаток жизни там, где она началась. Разумеется, вместе с капитаном об этом и толковать нечего. А Сервадак, которому Бензуф все уши прожужжал рассказами о несравненных красотах 18-го округа Парижа, мало-помалу проникся отвращением к этому месту. Но Бензуф не терял надежды обратить капитана в свою веру, тем более что твердо решил никогда с ним не расставаться. Бензуф уже отслужил свой срок в армии. Он даже успел дважды побывать в отпуске и собирался выйти в чистую в возрасте 28 лет, когда его рядового первого класса 8-го конно-егерского полка назначили денщиком Гектора Сервадака. Он ходил с Сервадаком в поход. Он не раз дрался бок о бок с ним и проявил такую доблесть, что был представлен к ордену почетного легиона, но отказался от награды, предпочтя остаться денщиком при своем капитане. И если Гектор Сервадак спас жизнь Бензуфу в Японии, то Бензуф отплатил ему тем же во время суданской кампании. А ведь такие вещи не забываются. Короче говоря, Бензуф отдал в полное распоряжение капитана свои руки, крепче литой стали, как сказали бы металлурги, свое железное здоровье, закаленное под небом всех широт, свою несокрушимую силу, которая давала ему право называть себя оплотом Монмартра, и, наконец, вместе с бесстрашным сердцем, беззаветную преданность. Остается добавить, что хотя Бензуф не был поэтом, как его капитан, зато мог бы считаться ходячей энциклопедией, живым сборником солдатских побосенок и прибауток. В этом он не знал себе равных. Его неистощимая память хранила тьму веселых песенок и куплетов. Капитан Сервадак отдавал должное Бензуфу. Он смотрел сквозь пальцы на многие его чудачества, впрочем, вполне терпимые благодаря неизменно веселому нраву денщика, и умел иногда находить такие слова, которые рождают привязанность у подчиненного к командиру. Как-то раз, когда Бензуф, сев на своего любимого конька, горцевал, образно выражаясь по 18-му Парижскому округу, Сервадак сказал: «Послушай-ка, Бензуф, а ведь если толком разобраться, то Монмартрскому холму не хватает всего каких-нибудь 4705 метров, чтобы стать Монбланом». Глаза Бензуфа засияли в ответ, и с тех пор родной холм и капитан жили в его сердце как одно неразрывное целое.